Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И знаю, что тема сегодня очень такая и мне по душе.
Конечно.
Библейская мудрость в пословицах и поговорках. Да, вот с чего начнем.
Да, Валентина Федоровна, в наших двух предыдущих беседах мы с вами говорили о том, как библейская мудрость отражена во фразеологических оборотах и крылатых словах и выражениях. Мы говорили о том, что очень многие фразеологизмы русского языка своим происхождением имеют библейский текст. Например, «глаз вопиющего в пустыне», «всякой твари по паре», «вавилонское столпотворение» и так далее, и так далее. А сегодня я хотела бы поговорить о том, как библейская мудрость нашла свое отражение в народных паремеях, то есть в народных речениях, какими являются пословицы и поговорки. Владимир Даль, известный нам как автор четырехтомного словаря живого великорусского, и как собиратель и издатель пословиц русского народа, говорил о том, что пословица – это коротенькая притча. И действительно, пословица или поговорка, она очень краткая, но если ее развернуть, то там получится такое большое и очень глубокое поучение. И сравнить его можно с притчами Соломона или с какими-то другими поучениями, которые мы находим в библейском тексте. И вот многие исследователи, которые занимались этими параллелями, проводили параллели между фольклорными сентенциями, то есть пословицами и поговорками, и библейскими, пришли к выводу о том, что, оказывается, Библия явилась источником очень многих пословиц и поговорок. И в них нашла отражение мудрость, которая заключена в таких книгах, как «Псалтирь», «Притчи Соломоновы», «Экклезиаст», ну и некоторые другие книги Ветхого Завета. Не нужно думать, что в пословицах и поговорках библейские речения просто зафиксированы буквально. Очень часто мы видим, что мысль-то библейская, но облечена она в несколько иную форму. И я сегодня это попытаюсь показать. Ну и кроме того, влияние библейского текста на фольклор могло быть и опосредованным. Что это значит? Это значит, что, например, сначала библейские речения закреплялись в книгах, которые читали люди, а уже из этих книг проникали в живую речь. Ну, какие это могли быть книги? Прежде всего, это была книга «Домострой» XVI века, где очень много просто прямых цитат из Библии. Ну, а затем, поскольку «Домострой» читали люди, уже оттуда эта мудрость могла проникать в народную речь. Ну и, конечно, этими книгами могли быть более ранние книги, например, «Моления Даниила Заточника», ну или какие-то другие переводные из греческого языка книги. Ну вот, чтобы уже долго не рассуждать на эту тему, я бы хотела начать с такой поговорки, которую мы довольно часто произносим. «Что посеешь, то и пожнешь». Правда же?
Да.
Когда мы говорим, что посеешь, то и пожнешь. Если ты сеял зло, то и пожнешь зло. Если ты сеял добро, то и пожнешь добро. Ну или мы еще говорим в подобных ситуациях, как аукнется, так и откликнется. Каков привет, таков ответ. Оказывается, эта мудрость уже давно была известна людям. Она зафиксирована в притчах Соломона, где в 22 главе 8 стих сказано: «Сеющий неправду пожнет беду». Вот вам параллель между народной паремией и библейской. «Сеющий неправду пожнет беду, сравни, что посеешь, то и пожнешь». Книга притчи Соломоновых – это книга, которую читали наши предки. Соломон, я напомню нашим радиослушателям, это третий еврейский царь, правитель Объединенного Израильского царства в период его наивысшего расцвета. Мы знаем, что Соломон был сыном царя Давида, что во время правления царя Соломона в Иерусалиме был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. Ну и следует также упомянуть о том, что книга притчи Соломоновых – это такая своеобразная поэтически-дидактическая книга. Что такое дидактика? Дидактика – это поучение, наставление. Так вот, эти поучения и наставления облечены в поэтическую форму. Поэтому эту книгу называют исследователи поэтически-дидактической. Ну, обратимся еще к одному народному такому речению, к народной мудрости. Иногда мы говорим так: «чужая душа потемки». Вот в каких случаях, Валентина Федоровна, мы произносим поговорку «чужая душа потемки»?
Когда не знаем, что из себя представляет, да, этот человек.
Что ждать от этого человека?
Да, чего ждать?
Что у него на уме?
Да, каков он внутри себя, да.
Или, например, даже может быть другая ситуация. Нам кажется, что мы уже знаем человека, давно с ним общаемся, и вдруг он что-то сделал такое, чему мы не можем найти объяснение.
Да,
и не ожидали. И мы говорим, ну что, чужая
душа потемки. Да.
А вот в книге пророка Иеремии 17:9, когда я говорю 17:9, это значит 17 глава, 9 стих. Так вот, в книге пророка Иеремии говорится: «Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?»
Угу.
Видите? Вот, лукавое сердце человека испорчено. Кто узнает его? Чужая душа потемки.
Да.
И опять-таки напоминаю нашим радиослушателям, и что Иеремия — это второй из четырех великих пророков Ветхого Завета и автор двух книг: книги пророка Иеремии и книги плача Иеремия. Так вот, в этой книге пророка Иеремии, вот он как раз и говорит: «Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Конечно, вот этот девятый стих, который я процитировала, он приложим ко всякому человеческому сердцу. Но мы знаем, что Иеремия в первую очередь обличал иудейских политиков, которые плели какие-то интриги, которые не заботились о судьбе своей родины, и в результате вот этих интриг и различных недобрых замыслов мы знаем, что Иерусалим пал. И вот, обличая их, пророк говорит такие горькие слова: «Жизнь прожить, не поле перейти». Мы
верно.
Тоже так говорим.
Мы, кстати, очень часто говорим эту пословицу и слышим ее часто, да?
Ну и какой смысл в нее вкладываем, Валентина Федоровна? Жизнь прожить, не
значит,
поле.
Значит, тяжелая жизнь, непростая.
Непростая.
Мы не знаем, как все сложится, да?
Конечно.
Так ведь?
Да. И это не значит, что мы должны надеяться на то, что наша жизнь пройдет легко, без сучка и без задоринки. Обязательно будут искушения, обязательно будут какие-то страдания, и это неизбежно. Жизнь тяжела, трудна, и, одним словом, жизнь прожить, не поле перейти. Вот в книге Иова 14:1 есть такие слова: «Человек, рожденный женой, краткодневен и пресыщен печалями». То есть, видите, он говорит, Иов многострадальный говорит, что жизнь наша пресыщена печалями. Вот эти слова он произносит в ответ на речь своего друга Софара. Ну, я думаю, здесь мы подробно не будем про Иова рассказывать. Я уверена почему-то, что наши радиослушатели хорошо знают содержание этой учительной книги Ветхого Завета. Скажем только кратко, что Иов был непорочен, справедлив, богат, благочестив. У него было 7 сыновей, 3 дочери, большое хозяйство, скот, слуги. В общем, жил человек, благоденствовал. Ну вот, в один прекрасный момент Бог позволил сатане испытать Иова всеми бедствиями земной жизни. Он отнял у него и богатство, и детей, и слуг.
Чтобы понять, насколько он предан Богу.
Конечно. И вот сидит этот бедный в пепле и на навозе, и скребет вот эти свои струпья, тело его поражено проказой, все отвернулись от него. И вот друзья, в соответствии с мировоззрением того времени, говорят ему, что вот тебе Господь это послал, наказание, за то, что вот какие-то пороки у тебя есть, какие-то грехи у тебя были. Вот подумай, за что ты так наказан. Ну и в ответ своему другу он говорит о том, что человек, рожденный женой, краткодневен и пресыщен печалями. То есть здесь он выражает вот эту мысль, которую в народе сформулировали как: жизнь прожить, не поле перейти. Ну и мы знаем, что конец был очень хорошим. Господь за терпение наградил Иова, у него снова родились дети, он стал богат, жил 140 лет и умер в глубокой старости. И поскольку эта книга учительная, значит, чему мы учимся? Мы учимся терпению у этого многострадального Иова и учимся благодарить Бога не только тогда, когда у нас все хорошо, но и тогда, когда мы испытываем скорби. Иеремия, мы уже сегодня говорили об этом втором пророке ветхозаветном, в его книге есть такие слова: может ли эфиоплянин, ну, эфиоплянин, мы бы сегодня сказали, там, чернокожий, темнокожий, может быть, афроамериканец, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Ну, мысль ясная, ну, такая пространная, а вот в народе эту мысль выразили так: «Черного кобеля не отмоешь до бела».
Верно.
Да. Если мы видим, что уже человек так укоренился в своих грехах и пороках, и мы уже не надеемся на его исправление, да, то в отчаянии мы можем сказать: «Черного кобеля не отмоешь до бела», что вот ты таким был, наверное, таким и останешься. Ну, а Иеремия это сказал, я уже сегодня упоминала об этом, говоря о том, что он обличал иудейских политиков. Так вот, Иеремия и эту фразу тоже адресует иудеям, которые упорно не хотят обратиться на путь истины, и не хотят, и, по мнению пророка, не могут измениться. И вот это их качество, это их свойство и стало причиной падения Иерусалима, греховность его жителей. Причем не просто греховность, а греховность, которая стала их второй натурой. И повторюсь, если мы уверены, что уже грех у этого человека настолько укоренен, что стал его второй натурой, мы скажем: «Черного кобеля не отмоешь до бела». Валентина Федоровна, ну это интересно, параллели интересные. Мне тоже показалось, я когда такие исследования почитала, то мне показалось, что надо этими находками, что ли, поделиться с нашими радиослушателями. Обращаемся к притчам Соломона 28-21. Там сказано: «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду». А в народе говорят: «Хлеб соль ешь, а правду матку режь». То есть не будь лицеприятным, а говори правду. «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду». Ну а в народе, повторюсь, это в фольклоре это звучит так: «Хлеб соль ешь, а правду матку режь». Сейчас я хотелось бы обратиться к книге «Второзаконие». «Второзаконие», как мы знаем, это пятая книга Пятикнижия Моисеева, Пятикнижия Ветхого Завета и всей Библии. «Второзаконие» представляет собой, наверное, потому и названо «Второзаконие». Второе. Повторное, да, изложение всех предыдущих книг. Эта книга представляет собой такую своеобразную прощальную речь, которую Моисей обращает к израильтянам накануне их перехода через реку Иордан. И в отличие от других книг Пятикнижия, Второзаконие, за исключением некоторых фрагментов, написано от первого лица. В этой книге автор дает молодому поколению, родившемуся в пустыне, такой ретроспективный обзор пути. Ретроспективный, значит, взгляд назад. Да, он пересказывает, как бы рисует тот путь, который уже прошли сыны Израиля, когда стремились достичь земли обетованной. И здесь он снова повторяет вот эти 10 заповедей Господни. То есть, в общем, можно сказать, что Второзаконие — это такой повтор всего, что было сказано прежде, и это такое предсмертное завещание мудрого и опытного вождя молодому поколению. Так вот, в этой книге Второзакония есть такая заповедь, такие слова, которые обращает Моисей к израильтянам: «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову». Ну, пришельца, наверное, странника, нищего.
Странника, да, да. Который проходил мимо.
Значит,
да, зашел
тот, кто, да, тот, кто несправедливо относится к страннику, к сироте, к вдове, будет проклят. Ну, а в фольклоре это звучит так: «Отольются кошки мышкины слезки». Можно так сказать,
можно, да?
Да. «Отольются волку овечьи слезы, отольются кошки мышкины слезы». То есть, если ты творишь зло кому-то, кто слабее тебя, беднее тебя, ниже тебя, то, конечно, ты тоже будешь плакать.
Возмездие получится.
Получишь возмездие, да. «Отольются кошки мышкины слезки». Так мы тоже довольно часто говорим. Еще одна книга очень интересная, которую читали наши предки, которая была своеобразной книгой наставления, это книга «Экклезиаста» или «Экклесиаста», по-разному произносят это слово. Так вот, книга «Экклесиаста» или «Экклезиаста», она тоже входит в состав Ветхого Завета, Библии, и главная мысль этой книги отвержение земной суеты. Мы помним, как он говорит, Экклезиаст, все суета, сует и всяческая суета, да? Потому что земная жизнь, если мы стремимся только к земным благам, это прах, и такая жизнь бесцельна. А единственное, в чем есть смысл жизни, это служение Богу. Так вот, в этой книге Экклезиаста 2.13 есть такие слова. «Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Смотрите, мудрость – глупость, свет – тьма. Тьма. И как мы говорим? Учение.
Свет, а не учение, тьма.
Вот. Видите, какая интересная параллель.
Да, да.
Да. Ну, как-то всегда народ избирает такую краткую формулу, да, ёмкую. Учение свет, не учение тьма. Но об этом же, повторюсь, Экклезиаст сказал, преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Еще мне нравится одно такое выражение фольклорное: «Не буди лихо, пока оно тихо».
Есть
мы так такое, говорим, да?
Да, да, да.
Ну вот в каком случае мы так скажем, Валентина Федоровна? Давайте подумаем.
Не дразнить, да. не возбуждать вот страстей,
да,
может быть,
может
да?
Может быть так, да.
Страстей.
Или говорят, не лезь на рожон, да, тоже. Кстати, образ рожна – это тоже библейский, только уже новозаветный образ, да? Не лезь на рожон. «Не буди лихо, пока оно тихо». То есть, ну, будь осторожен, не лезь вот так вот безрассудно, не обдумав, потому что может беда быть. Ну вот, да. А в книге «Притчи Соломоновых» об этом же сказано так. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются».
Верно?
Да.
Не буди лихо, пока оно тихо, тихо, да. Да.
Сначала 7 раз отмерь, а потом
а
один
вот
раз отрежь,
да. Да, да, да.
Сначала.
То есть будь осторожен в выборе каких-то вот целей твоих, да.
Да? Да, да, да.
А вдруг ты хочешь что-то сделать, но прежде подумай.
Да, конечно.
7 раз.
Да.
Отмерь.
Конечно. Вот, ну, может, неподходящий пример, но почему-то мне сейчас в голову вот какой образ. Вот есть такие молодые женщины, они очень привлекательные, красивые, но им хочется стать еще красивее. И они ложатся под нож хирурга, там что-то у себя отрезают, исправляют, вставляют.
Это точно, тут тоже не буди лихо.
А потом выходят и становятся хуже, чем были. А некоторые даже и умирают под ножом хирурга.
Ну, сейчас очень много таких случаев, когда недобросовестные такие есть, вот косметологи в кавычках, что называется, которые...
Такое тебе там сделают,
да,
что ты
могут,
пожалеешь 10
могут
раз.
Сделать уродство просто.
А ведь жила бы спокойно и все.
И так красиво,
и
да?
И так красиво, своей
куда еще лучше-то, да?
Не буди лихо, пока оно тихо.
Пока оно тихо, да.
А еще одно речение из притчи 18.1. Посмотрите, какое. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного».
Угу.
И когда его умный увещевает, он никого не слушает, делает свое дело.
Угу.
То есть его исправить нельзя. И вот в народе говорят, горбатого могила исправит.
Точно.
Ну вот когда мы говорим, горбатого могила исправит, мы на самом деле имеем в виду что? Что его могила-то не исправит.
Все уже.
Да.
Да.
То есть он до могилы и в могиле будет горбатым. Так и человек своенравный, не слушающий никого, да, этот духовно горбатый.
Ну
и
да.
И его уже не исправишь.
Угу.
Ну, еще про такого упрямца говорят, ему хоть кол на голове тиши.
Есть такое тоже выражение.
Хоть кол на голове тиши, а он вот все равно остается при своем мнении, при своих стремлениях и желаниях. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Ну вот еще из притчи Соломоновых 17.28. Премудрый Соломон говорит так. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным». То есть лучше промолчать, покажешься умным. А то есть люди, которые на все имеют свое мнение. Да?
Начинают его высказывать. Да. Да.
А вот я считаю, а вот мне кажется, а вот я считаю, обычно я вот это такой способ ведения полемики встречаю среди людей, которые чуть-чуть там прикоснулись, может быть, даже и все Писание не прочитали, а что-то такое, слышал звон, да не знает, где он. И
тоже
вот
выражение хорошее.
И начинают нас обличать, что вот говорят, вот у вас торговля в храмах там, вот попы на мерседесах, ну вот эти все такие байки, я их называю бородатые, то есть уже такие старые, заезженные, избитые начинают ставить нам в упрек. И, конечно, этим самым они показывают свою неосведомленность, глупость. И вот именно
дремучесть, я бы сказала.
Непросвещенность. Да. Хотя нас они называют как? Мракобесами. Ух. И говорят, что мы тащим народ в Средневековье. А чем было плохо Средневековье? Андрей Рублев писал прекрасные иконы именно в Средневековье. Великолепные храмы строились в Средние века. Народ был благочестивым.
Культура-то была,
культура,
мне кажется,
Древней Руси,
чище гораздо,
Руси, да, в Средние века была высокая. И поэтому, вот, и знаете, есть такие журналисты недалекие, и очень мало знающие, но очень самонадеянные, самоуверенные. Вот у них есть некая такая коробочка со штампами. И они из этой коробочки эти штампы все время достают. И вот одним из таких штампов является вот слова о Средневековье, куда тащат церковь, о мракобесах, да, и так далее. Так вот, лучше бы им молчать. Тогда бы мы подумали, что они умны. И я думаю, что эту мудрость Соломонову можно соотнести с таким выражением народным «молчание золота». Да? «Молчание золота». Но есть еще вот такое, может быть, отдаленная параллель, но тем не менее я сейчас ее сформулирую, напомню, вернее. «Не маши руками, коли Бог ума не дал». Здесь имеется в виду, ну, не буквально «не маши руками», а то есть «не предпринимай действий, не произноси чего-то, если тебе Бог ума не дал».
Ну да, тут утрировано несколько, да, вот это «не маши руками».
Да.
Но главное это тут мысль, что не надо спешить производить вот таких телодвижений, ненужных каких-то, если нет у тебя мысли, нет идеи, нет какого-то мудрого слова.
И нет знания, да.
Нет знания, да.
Да, затворяющее устатство и может показаться благоразумным, а глупец, который молчит, может показаться мудрым. Поэтому прежде чем, не разбираясь в чем-то, начинать пытаться говорить, а вот я считаю, да лучше ты промолчи и покажешься умным. «Старый друг лучше новых двух». Говорим мы так? Говорим.
Говорим.
А вот есть такая книга, она, правда, не каноническая, то есть не входит в такой канонический библейский текст, но, тем не менее, такая книга есть, ее читали и цитировали наши предки, и сейчас читают. Это книга Иисуса, сына Сирахова. Так вот, в этой книге есть такая фраза: «Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним». Вот книгу Сирахова, Иисуса, сына Сирахова, еще сравнивают с книгой притчи Соломоновых, потому что там вот примерно такие же мудрые речения в ней содержатся. «Не оставляй старого друга, ибо новый не сможет сравниться с ним». В народе говорят, старый друг лучше
новых двух. Да.
Да. Опять возвращаясь к книге Экклезиаста 11.6, где говорится: «Утром сей семя твое, а вечером не давай отдыха руке твоей».
Угу.
Терпение и труд, все перетрут. Да, трудись, трудись. Хорошо ленивого за смертью посылать? Или, как мы говорим, какой-нибудь человек нерасторопный, все тянет резину, обещает, не делает, пойдет, не дождешься его. Мы говорим, ну, тебя только за смертью посылать.
Да-да-да.
Оказывается, это было сказано еще задолго до нас. Вот в притчах говорится, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его.
Замечательно.
Что уксус для зубов. Ну, конечно, да. Нам кисло, нехорошо. Дым для глаз тоже неприятно. Ест глаза, глаза слезятся. То есть вот эти неприятные ощущения он
то
сравнивает
самое,
да, с теми переживаниями, которые мы испытываем, когда заставляем или даже просим сделать что-то ленивого. Mm-hmm. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Притчи 10.26.
Да.
Хорошо тебя, ленивого, да, за смертью
тебя
посылать.
Тебя только за смертью посылать.
Mm-hmm. Ну и, может быть, последнее на сегодня. Мне очень нравится выражение «с кем поведешься, от того и наберешься». Да? И вот когда мы эту слышим, народную паремию, эту поговорку, или это пословица, наверное, все-таки пословица скорее, «с кем поведешься, от того и наберешься», то мне вспоминается первый псалом, первая строчка. Помните, Валентина Федоровна? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых».
Да, он и не ходит, он, да, потому что знает, что «с кем поведешься, от того и наберешься».
«И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Вот Псалтырь, книга Ветхого Завета, она состоит из 150, ну, иногда говорят, из 151 псалма. В ней 150 псалмов, так называемых песней или гимнов. И мы все к ним обращаемся и на литургии, и на вечернем богослужении, шестопсалмия. Ну, то есть псалмы — это то, что читали наши предки, и то, что мы сегодня читаем каждый день. И когда готовимся к причастию, в утреннем правиле. То есть первый псалом мы все хорошо знаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. С кем поведешься, от того и наберешься». Ну вот мне однажды встретилась статья академика Аверинцева Сергея Сергеевича. Статья называется так: «Вслушиваясь в слово», двоеточие, «три действия в начальном стихе первого псалма, три ступени зла». Я сейчас поясню. Сергей Сергеевич Аверинцев пишет, что все вот эти три глагола, которые содержатся в этом первом стихе, «не ходит, не стоит, не сидит», значит, ходить, стоять, сидеть, это, по мнению Аверинцева, три ступени зла.
Да?
Интересная мысль?
Mm-hmm.
Ну, давайте попробуем проследить за рассуждениями Сергея Сергеевича. Он говорит, что первая ступень зла – ходит или не ходит на совет нечестивых, это великая духовная неразборчивость. То есть, когда мы пошли в собрание нечестивых, мы проявили тем самым духовную неразборчивость и нарушили верность Богу, потому что мы без различия общаемся с врагами Бога, а мы знаем: не любите мира, не того, что в мире. Но это плохо, но это еще не окончательное падение. Вторая ступень зла – это стоять на пути грешных. И он говорит, что когда мы встали на путь, уже выбираем путь грешников. А чей путь? Что значит путь грешников? Это путь тех, кто уже сбился с пути, кто уже идет в погибель. И в этом случае нам бы вспомнить слова Иисуса Христа, который так говорил: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Итак, мы сделали неправильный выбор и уже встали на тот путь, по которому идут грешники. Но, конечно, здесь есть опасность, но это все-таки еще не последняя ступень зла, потому
не
что мы стоим, но можем повернуть назад.
Да.
Мы можем повернуть назад, потому что у нас еще есть вот это напряжение. Но мы еще не упали в то, что вот, например, Сергей Сергеевич Аверинцев называет цинизмом. А вот когда он уже сидит в собрании развратителей, пишет Аверинцев, он пребывает на последней ступени зла. Потому что по сравнению с двумя первыми, ходить и стоять, это уже такое настроение, которое можно определить как настроение покоя. Но это не тот покой, который мы обретаем в Боге, а это, пишет он, адская пародия на вот это успокоение, которое мы обретаем в Боге. Это уже шедевр сатаны. Вот наши современники говорят: расслабься, да, расслабься там, или ты этого достоин. Уже больше идти некуда и стоять ни к чему. Кто созрел для последней ступени зла, он уже оказался в этой компании сидящих. И завершает эти свои рассуждения Сергей Сергеевич Аверинцев так: «Ты уже находишься в среде циничных, насмешников и кощунников. Их глумливая болтовня, их сумасшедший смешок, их расслабленное и расслабляющее суесловие. Разве мы не видели, разве мы не насмотрелись до тошноты, как это приходит на смену более серьезным и даже героическим стадиям зла? А на смену цинизму не приходит больше уже ничего, ибо в нем выражает себя последнее, окончательное и безнадежное растление». Видите,
да.
Мне кажется, какой глубокий комментарий, да?
Да, да, да.
Не идешь, если пошел,
не
да,
ходишь,
ты избрал неправильный путь, но ты можешь повернуть.
Стоишь.
Ты уже стоишь на нем.
Но
это плохо, но
повернуть.
Тоже можешь повернуть. А когда уже ты сидишь среди этих кощунников,
расслабленный,
да,
значит,
такой,
ты впитываешь, как
ты
губка,
уже
все,
ты уже их, ты уже среди них, ты уже среди развратителей и сам развратитель. Вот, значит, оказывается, вот эти три глагола «ходить, стоять, сидеть» — это, по мнению Аверинцева, я с ним полностью согласна, это три ступени зла, от которых предостерегает нас автор псалмов, псалмопевец. И, конечно, эта же мудрость закрепилась в народной паремии: с кем поведешься, от того и наберешься. Ну вот, я думаю, что на этом можно завершить наше рассуждение.
Да, разговор, да, вот, о разговор
на тему о, да, библейской мудрости,
мудрости о
в пословицах и поговорках, или как еще их называют, народные паремии. То есть такие краткие поучения, или, как Даль говорил, кратенькие притчи, которые придумал народ. Но придумал он их, будучи вдохновленным библейской мудростью.
Конечно.
Вот.
Ну вот сейчас мы, наверное, уже закончив эту тему, несколько можем поговорить и о делах Миссионерского института, о проблемах, о каких-то радостях, да, о праздниках.
Ну. О радости и праздники у нас, Валентина Федоровна, такие. 15 марта, это будет воскресенье, в 2 часа, в 14 часов, мы приглашаем всех-всех желающих к нам в институт на день открытых дверей. Адрес нашего института: улица Карла Маркса, дом 12. Проехать можно до метро Геологическая, там немножко пройти пешком, ну, можно и на трамвае доехать, и на автобусе. Ну, в общем, это Карла Маркса, 12, это в районе Свято-Троицкого собора, улицы Куйбышева, улицы Гоголя и Горького. Это я так специально,
да,
рисую. Да, улица, да, Розы Люксембург. И вот между улицей Гоголя и Розой Люксембург находится наш дом, улица Карла Маркса, 12. 15 марта в 14 часов. Кого мы приглашаем? Да всех, кто интересуется богословским образованием. Mm-hmm. Не только тех, кто вот действительно собирается в следующем учебном году поступать в институт, но их родителей, знакомых, друзей. Что у нас будет? Обычно у нас на дне открытых дверей выступает хор, женский хор Миссионерского института «Горлица». И сейчас уже они готовят небольшой концерт. Всегда нравится нашим гостям их пение. Значит, будет петь наш хор «Горлица». Затем выступят наши батюшки, священники, которые преподают у нас в институте. Наши студенты, старшекурсники, расскажут о том, как учиться в нашем институте. Вопросы будут люди задавать. Я могу, как ректор, на них ответить. Заведующие кафедрами могут ответить на эти вопросы. Мы расскажем об условиях поступления в наш институт. Но уже сейчас, забегая вперед, я могу сказать, что обучение в Миссионерском институте бесплатное, что в институте есть две формы обучения: вечернее и заочное, что срок обучения в институте 5 лет, и по окончании люди получают диплом установленного образца. Ну, раньше говорили государственного образца, сейчас другая терминология. Говорят установленного образца, но это одно и то же. Что это значит? Это значит, диплом признается государством. Наш институт имеет государственную аккредитацию, церковную аккредитацию. То есть это церковный вуз, который выдает диплом светский. Угу. Вот краткая информация. Дорогие друзья, приходите в институт 15 марта в 14 часов. Ждем вас к нам в гости. Справки по телефону 269-30-36, 269-30-36, код города Екатеринбурга 343.
Спасибо за приглашение, Наталья Александровна.
Спасибо вам.
И, конечно, вот за эту тему, очень интересную, библейская, да, мудрость в пословицах и поговорках.
Да.
Действительно, мудрость. Действительно, мы должны чаще обращаться, вот, наверное,
конечно,
к Библии для,
да,
того, чтобы понимать.
Слово Божие живо, да, и действенно.
Да,
и,
да,
оно,
да,
везде. Мы даже этого не осознаем, что оно в языке, и в пословицах, и во фразеологизмах.
Совершенно
вот,
верно.
Да.
Тема очень любопытная, интересная и дающая понимание многим вещам.
Да.
Сегодня у нас в студии вот с такой беседой, с таким приглашением на День открытых дверей была ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Наталья Александровна, приходите к нам еще.
Спасибо,
и,
Валентина,
пожалуйста,
Федоровна,
вот такие вот нам интересные темы приносите.
Спасибо. Спасибо, Валентина Федоровна. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.